кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем с заявлений руководства «Газпрома». Экспорт газа в дальнее зарубежье по итогам 2020 года ожидается на уровне в 179 миллиардов кубометров. И это означает снижение примерно на 10% от уровней 2019 года, заявил председатель правления холдинга Алексей Миллер. Будем обсуждать, а также другие новости вместе с заведующим лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИ с Александром Абрамовым. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но в целом, как принято говорить, непростой год, однако второе полугодие, и сами руководители «Газпрома» признают, что ситуация складывалась весьма благоприятно для компании. Как в целом можно оценить экспортные успехи «Газпрома»?
Ну, в целом мы видим, конечно, некоторое снижение, особенно в дальнее зарубежье, но это все-таки не какая-то катастрофа, что, в принципе, экспорт удалось очень хорошо нарастить во второй половине года. Для такого снижения есть вполне объективные обстоятельства. Это коронавирус, спрос на газ резко падал, вот особенно в середине года. Поэтому мне кажется, что да, есть спад, но, в общем-то, он отчасти был компенсирован внутренним спросом, отчасти, в общем-то, наверное, тем, что «Газпром» нарастит поставки в последующие периоды.
Но понятно, что экспорт в дальнее зарубежье – это одна часть доходов, а что на внутреннем рынке?
На внутреннем рынке тоже есть небольшой спад, но он составил около 5%. Это, ну, возможно, это связано с какими-то определенными финансовыми сложностями в регионах при осуществлении программы газификации, потому что, ну, денег всем как бы немножко не хватает. Но на внутреннем рынке меньше спад, и это в какой-то степени вот компенсировало потери от внешних рынков.
Да, в любом случае. Ну и раз уж мы подводим итоги 2020 года для «Газпрома», нельзя не отметить и все-таки активизацию работ на Балтийском направлении, мы имеем в виду «Северный поток-2». В свое время акции проседали как раз по этой причине, после того, как все-таки были возобновлены работы по укладке труб в Балтийском море, акции стали расти. Вообще, в принципе, этот фактор насколько сильно давлеет над «Газпромом» с точки зрения обязательств, с точки зрения выполнения тех, соответственно, проектов, в каковы «Газпром», соответственно, с акционерами вовлечен?
Но это важный для «Газпрома» проект, который скорее вот важен с точки зрения более такого долгосрочного будущего, чтобы закрепить долю «Газпрома» на рынке европейском, чтобы вот конкурентные поставки там из США, из Ближнего Востока, так сказать, не вели к снижению, так сказать, доли «Газпрома». И у «Газпрома» в этом плане есть надежный союзник, это, в общем-то, Германия, так сказать. Да? Ну, мне кажется, что работы там довольно близки к завершению, так сказать, и в сущности, надеюсь, что вот все эти геополитические противостояния все-таки как-то будут отчасти компенсированы. Ну и в руках «Газпрома» тоже есть и возможность маневрировать. Это вот и направление на Китай, которое неплохо работало, так сказать, вот по завершенном году, так сказать. Это работа с другими европейскими поставщиками. Насколько я знаю, Турция, Польша, Нидерланды, Словакия, они нарастили объемы вот закупаемого газа в этом отчетном году. Так что, в общем-то, ну, рынки требуют борьбы конкурентные, мне кажется, вполне вот укладывается в то, что сейчас происходит.
Да, в любом случае следим за новостями вокруг «Газпрома» «Северного потока-2». И весьма заметная новость пришла из Пекина. Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка взялось за «Алибаба». Начато антимонопольное расследование в отношении гиганта. Там достаточно массивная история с точки зрения бэкграунда. Джек Ма, основатель компании «Алибаба», нелицеприятно высказался в отношении финансовых властей страны. В ответ руководство Китая и лично Си Цзиньпин, по крайней мере, как пишут деловые СМИ, лично принял решение об остановке процесса IPO компании Ant Group, принадлежащей Alibaba. И как, по-вашему, вообще, в принципе, вот этот новый виток войны, да, если угодно, с главным богачом Китая, к чему он приведет и на что он нацелен вообще, этот процесс?
Ну, это все-таки, этот конфликт, он немножко глубже, чем, ну, неприязнь чьих-то слов высшим руководством Китая. Конфликт заключается в том, что Alibaba превратился в общую очень мощную силу. У него более 1 миллиарда клиентов, частных лиц в Китае. Он концентрирует у себя огромную информацию, и он стал огромной влиятельной силой на рынке. И, в общем-то, здесь, наверное, разные причины вот обострения этого конфликта и неприязнь вот руководства Китая к такой независимой критике со стороны, так сказать, частных структур. Но это и претензии с точки зрения, ему-то сейчас предъявляют претензии чисто понятные по антимонопольному, так сказать, регулированию. Они связаны с тем, что Alibaba, в свою очередь, давит на поставщиков товаров, так сказать, тем, чтобы они продавали только через Alibaba свои товары, как бы нарушая вот конкуренцию по отношению к другим, так сказать, аналогичным конкурентным платформам. На самом деле, я думаю, что мы даже не можем сейчас себе представить, к чему это вот приведет в Китае, так сказать, да, и речь иногда идет даже о частичной национализации вот частных, так сказать, платформ.
Вот как раз в этом смысле, да, тоже идут инсайды на тему того, что китайское правительство готово выкупить часть, наверное, весь, да, уж что там мелочиться, всю Alibaba выкупить, да?
Нет, я думаю, что все не будут, но то, что говорят из такого, ну, самых радикальных вот слухов, в том, что Китай хочет, в общем-то, государство, так сказать, стать совладельцем, так сказать, этой платформы, ну, на какую-то часть, так сказать, чтобы иметь, чтобы контролировать вот то, что делает этот производитель.
Хотя бы просто иметь легальный доступ к документации, чего уж там, 5% в IT, и уже можно в совете директоров присутствовать. И
не только документация, а Китай прежде всего вот интересует информация, которую накапливает о потребителях Alibaba. И очень, например, Центральный банк Китая сокрушается, что вот та информация о кредиторах, которую накапливает Alibaba, она вот недоступна Центральному банку. То есть вот Центральный банк не может контролировать в полной мере кредитные риски, не понимая рисков частных заемщиков. А эта информация располагает только Alibaba. И вот, собственно, мне кажется, что вот речь идет о таких более новых уровнях взаимоотношений между этими структурами, наверное, которые заставят и Alibaba, так сказать, стать немножко другой.
Так она станет более податливой в результате вот этого антимонопольного расследования, которое начато?
Она станет податливой. И вот буквально на днях Джек Ма, он сказал, что мы готовы идти на уступки, которые от нас хочет государство. А куда? У него просто другого нету, так сказать, выбора. Потому что государство в Китае может съесть эту платформу, несмотря ни на что. Есть и конкуренты и так далее. То есть сам Ма уже вот готов к такому вот не то что диалогу даже, а вот партнерству, можно сказать.
Ну и продолжим разговор о ритейле, о ситуации в отрасли. Теперь перенесемся в Россию. Там подсчитали совокупную выручку торговых центров в уходящем году. Так вот, она сократилась примерно на 250 миллиардов рублей. Все это, разумеется, из-за пандемии. Это оценка главы Российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко. Участники рынка говорят, что вряд ли торговые центры зафиксируют потери менее 40-45%. Это те, кто терял меньше 25%, так что в среднем потери по сектору до 40%. Насколько адекватна вот такая оценка дел в секторе?
Мне кажется, что она достаточно адекватна. Здесь, наверное, два важных фактора. Первое, мы вообще видим некоторое сокращение денежного спроса населения, и, скажем, реальные доходы населения упали там за год, за 11 месяцев сейчас на 3,5%, товарооборот розничной торговли упал там на 4%. Но это полбеды. Беда для торговых центров в том, что на них активно наступают онлайн-торговля, и здесь мы видим и вот экосистема Сбера, и масса там Wildberries и другие магазины появляются, и они занимают все большую долю на рынке розничной торговли. И мне кажется, что вот этот фактор, он даже существеннее просто вот пандемии, он ведет к перераспределению рыночных сил в области торговых центров. Поэтому, мне кажется, в долгосрочном плане им придется какую-то политику менять и соглашаться на более узкую долю рынка.
Ну и вот говорят, да, что к 2022 году можно ожидать только восстановление отрасли, назовем это офлайн-торговлей.
Ну, это, мне кажется, такой оптимистичный прогноз, потому что, мне кажется, вот чем сильнее будут последствия пандемии вот на страхе потребителей, тем, наверное, больше будет доля онлайн-торговли. И мы вот все-таки уже не вернемся там вот в состояние прошедших лет, когда доминировала офлайн. торговля, только торговые центры. Потребитель меняется.
С другой стороны, меняется и, соответственно, предпочтение. Это как раз именно те товары, которые под Рождество потребитель, мы уже идем шире, глобальный потребитель покупает. Речь о том, что рождественские свитеры, их продажи серьезно сократились, продажи упали на 80%. Хотя до этого каждую осень и зиму они росли на протяжении 10 лет. Хорошая, знаменательная история, но, наверное, не у всех есть эти свитера. С другой стороны, ну, если вы их уже купили, зачем покупать пятый, например, да?
Ну, теплее, во-первых, становится. Ну, я не знаю, я вот хожу по магазинам. Вчера в магазине был, сегодня лежат, они все очень красивые. Хочешь, покупай, так сказать. Ну, мне кажется, что, собственно, люди хотят что-то, наверное, более яркое. Вот когда сложно людям, так сказать, они что-то хотят яркое, разнообразное, так сказать, а не носить унылые свитера, так сказать.
Все-таки думаете, унылые, да?
Ну, как-то я, может, это мое персональное мнение такое, но я бы предпочел что-нибудь такое, знаете, поярче, так сказать, вот, когда трудно. От яркого цвета сразу и настроение меняется. А что все время эти колючие свитера носить?
Ну, разумеется, да. Вот издание, которое пишет об этом, британское, говорит о том, что на фоне пандемии люди отменяют вечеринки, мол, для этого люди их чаще всего и покупали. Но мне доводилось встречать информацию о том, что вечеринки-то были, есть и будут, их никто особо не поощряет, но и, с другой стороны, не отменяет. Бизнес будет покупать. Бизнес бронирует гостиницы в центре Москвы для проведения как-то корпоративных вечеринок. Больше 49 не собираться.
Ну, как бы люди хотят тут немножко как-то скрасить свою жизнь, но надо, конечно, проявлять осторожность. Все-таки, знаете, здоровье и жизнь дороже, чем бокал шампанского с друзьями.
Разумеется. С наступающим вас, Александр Евгеньевич.
Спасибо. Удачи, счастья всем.
Спасибо. Заведующий лаборатории Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александр Абрамов отвечал на наши вопросы.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.